Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. В студии политический обозреватель Федор Бирюков и Георгий Федоров. Брат Федор.
Да, здравствуйте, товарищи.
Телеграм-канал Федоров Здорового Человека.
Привет,
подписывайтесь.
Федор.
Привет. Лидер движения «Гражданская солидарность». Для начала напомню, что в целях оптимальной подачи, приема, вернее, нашего сигнала и смыслов следует нажимать кнопку «Помощь Авроре» в любой удобный момент. Это улучшает усваивание материала. Также все, кто хочет активно действовать, вступайте в парт-ячейку КПРФ «Аврора», заявки отправляйте в телеграм-канал «Аврора», а имя секретаря ячейки Михаила Потемка. Ну а мы начинаем наш традиционный еженедельный радиомитинг и ответим на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Поэтому быть подписанным на этот телеграм просто необходимо, чтобы быть с нами на одной волне. Ну что же, начнем. Первый вопрос, тоже по традиции, от модератора канала, который известен под партийным псевдонимом Феликс Дзержинский. Может товарищ Федоров гипотетически описать изменения в России от принятия нового закона по привлечению русскоговорящих, русских, украинцев и белорусов из-за рубежа, с выдачей хороших подъемных, упрощенным гражданством, субсидиями на покупку или съем жилья? И как это отразится на количестве иммигрантов из Средней Азии с учетом пересмотра законности выдачи им гражданства? Согласен ли, что такой закон уже перезрел?
Ну, вопрос в том, что у нас вообще с 90-х годов куча всяких программ по переселенцам работала, и с отечественником, и так далее. И очень много всяких было таких вот выступлений, пиары, что нужно, нужно, нужно. Я боюсь, что если даже такой закон будет принят, то правоприменение, оно будет отвратительное, потому что, например, приезд сюда мигранта, это очень выгоднее, в том числе для правоохранительных органов, которые это дело курировали, с точки зрения коррупционной составляющей. И исходя из этого, конечно же, переселение русских там из-за рубежа или русскоязычных из-за рубежа, эта программа просто должна работать, как это делали немцы, например, или Израиль, то в этом смысле это да. Но мне кажется, что если такой закон будет принят, он не будет работать просто тупо. Вот. Будет выгодно привозить сюда мигрантов. И вообще от этого закона никаким образом практически ситуация не изменится с точки зрения нашей миграционной политики или этнического состава нашей страны, или какой-то такой вот вещь, связанная с тем, что вот сразу же мы там задышим русские там, или русскоязычные задышим получше, по-новому. Объясню, почему. Потому что переехать, получить подъемное, это не значит, что получить работу. Это не значит, что быть социализированным, потому что очень много всяких проблем. Для мигрантов существует социализация в виде всяких строек, всякой такой низкопробной работы, где они находят себя. Приехавший, например, инженер-горняк из Донецка, он не всегда может себя найти, я просто знаю. Когда я был в общественной палате, я занимался в том числе и переселением беженцев. И очень часто им предлагали совершенно иную работу. Идите на рынок, торгуйте, идите таксистом. То есть он...
Переселяют горняка в Москву, а тут шахт нет.
Да, или не в Москву, другое место, где шахт нет. Поэтому закон нужен, но нужно в первую очередь не закон, а в первую очередь пересмотреть вообще программу миграции, миграционную политики.
И второй подвопрос, как товарищ Федоров относится к идее открыть двери для всех желающих въехать в страну навсегда при прохождении обязательного ценза. Одинокий человек МЖ, высшее образование, желательно техническое, сдача экзамена по русскому языку и литературе.
Ну, во-первых, у нас уже сейчас экзамены такие существуют. Я очень вижу часто, что люди, которые получают российское гражданство, все равно не разговаривают практически на русском, не говоря уж о русской литературе. Я был в военкомате и видел много людей таких, которые просто реально тупо, плохо или вообще не говорят по-русски. Это говорит о том, что даже этот закон или вот эта норма обходится. С точки зрения того, что навсегда приезжать, ну, мне кажется, пора вводить визовый режим. А, соответственно, дальше уже, исходя из этого, регулировать внутреннюю миграцию. Ну, и самое главное, как мне кажется, нужно менять социально-экономический курс для того, чтобы коренное население страны находило работу, находило перспективы и, соответственно, была востребована здесь же, а не за счет каких-то мигрантов, которые, так скажем, сюда приезжают и занимают в том числе и места рабочие, и демпингуют, и от них угроза существует.
Я недавно так долго ездил на общественном транспорте и понял, что они буквально просто занимают места в общественном транспорте. Вот приехали.
Ну, я в общественном транспорте не сижу, всегда еду стоя. Поэтому
даже стоя занимают места, не протолкнешься. В рабочее время ездил, что никто не работает. Ладно, шутка. А вообще, вот этот вот лозунг, который следует из этого предложения «Россия для одиноких», от нее недалеко до России для грустных. Итак, в общем, поехали дальше. И тут, кто ты думаешь?
Ну, Джордж, конечно.
Да! Приветствуем Джорджа. Как всегда, так, три больших пункта. Будем поэтапно. Доброго вечера. За предыдущие эфиры услышал много фундаментальных противоречий в позиции Федорова. Задам их сегодня. Первая цель спикера – обеспечить равные права и возможности гражданам, попытка сесть на два стула полушпагатом. Каждый человек априори уникален по физическим и умственным возможностям. Уже это социализм не выровнит. Каждый рождается в семье с разным достатком и живет в разном социальном окружении. Уравнять этот аспект, забирать у одних, отдавать другим, значит совершать насилие и строить общество без равных прав. Вы либо строите правовое государство с self-made гражданами, либо государство-няньку, существующую для обиженных и обездольных. Так что, Георгий, вы за равенство прав или за равенство возможностей?
На пальцах объясняю господину Джорджу. Государство self-made – это когда сам себе, как бы сказать, режиссер, и криминал в свое время у нас был очень успешен. Воры были очень успешные. Всякие коррупционеры, они вообще сверхуспешны. Соответственно, чего тогда нам как бы обращать внимание на инвалидов, на малоимущих? Давайте делать ставку на них, как Дикий Запад, который, как бы сказать, был. И, соответственно, исходя из этого, строить свою государственность. По поводу перераспределения. Все люди разные, но у каждого должны быть равные возможности. То есть человек из бедной семьи имел бы такие же возможности стартовые в идеале бы, чем человек из какой-то более состоятельной семьи. Человек из города Москва, из какой-нибудь деревни в Орловской области тоже в идеале должен иметь равные права и возможности, самое главное. Поэтому в данном случае то, что говорит Джордж, это порочная система социального дарвинизма. Когда кто сильнее, тот и прав. Я считаю, что государство не просто должно быть нянькой, но оно должно быть государством таким, которое заботится о слабых. Потому что если государство не будет заботиться о слабых, то сильные рано или поздно, так скажем, в этом государстве победят, и, соответственно, слабые будут, как Чубайс говорил, там не впишутся в рынок там сколько-то миллионов пенсионеров, да и бог с ним, народятся новые. Вот это джорджевская философия. Поэтому я за равные возможности. Правовое государство, правовому государству рознь. Правовая система там у Пиночета и правовая система там в Советском Союзе – это две большие разницы. И у Гитлера тоже, кстати, были законы, которые работали. И тоже все делалось в рамках каких-то законов. Mm-hmm. Поэтому само по себе система государственного строительства должна быть такая, чтобы она учитывала максимально, не уравнивала, уравнивала возможности людям, которые там живут. Богатые, бедные, больные, там, или просто, так скажем, из регионов, из разных, которые имеют возможность.
Или доброе государство, а если нет, то пускай государство будет ночным горшком. Так, следующий вопрос, второй. Отметаю на правах ведущего, поскольку там идет сравнение, значит, с национал-социализмом, любимый конек теоретиков. Это нафиг сразу с пляжа прямо, дорогие товарищи. Никаких спекуляций. Значит, вон, желающие могут почитать и поразмыслить. Третье. На прошлом эфире вы сказали, что никогда себя демократом не называли, только социалистом. А четыре эфира до этого, наверное, по ошибке говорили про себя социал-демократ. Ну окей. Теперь к вашим нелюбимым олигархам. Без государства олигархат невозможен в принципе. Чем более тоталитарное государство, тем больше власть олигополий. И социализм только потворствует этому. Вся собственность у государства. Государство – это номенклатура, небольшой круг чиновников в чистом виде, олигархия – власть немногих людей, никак не подотчетных гражданам. Члены ЦК КПСС жили лучше любого капиталиста, так что Фридман и Прохоров курят в сторонке. Хотите повторить?
Такой ну, набор спорных тезисов. Да, во-первых, назовите хоть одного олигарха. Я не говорю про каких-то там тайных, так скажем, цеховиков, которые действительно в Советском Союзе были и основывались на определенных криминальных взаимоотношениях, в том числе и с криминалом, и вообще они, это был теневой бизнес, да, там понятно. Но назовите мне хоть одного олигарха, особенно партийную номенклатуру в Советском Союзе. Даже вот это раз. Во-вторых, ну давайте сравним любого партийного, номенклатурного, самого неприятного типа с каким-нибудь тем же самым Авиным, Фридманом, там, не знаю, Дерипаской, Потаниным по материальным возможностям. Вот просто сравните и поймете, что вот все те финансовые средства, которыми владели партийная номенклатура, все те благие, материальные благи, материальные блага, которыми владели они, и все те возможности, которыми они владели, и у них, которые были возможности, это все, они говорят же о вот этих спецкухнях, которые тоже были, вот этой всей вот определенной привилегированностью советского человека, потому что, понятно было, привилегии были, это все детский сад по отношению к тому, сколько сейчас получают олигархи. Ну, давайте сравним состояние условно Усманова с десятками миллиардов долларов и какого-нибудь, не знаю, премьер-министра Советского Союза Рыжкова. Ну, давайте сравним.
Ну, Джордж тут прав в том, что олигархат без государства невозможен. То есть олигарх – это и есть богатый человек, оказывающий влияние на власть. Нет власти, собственно говоря, нет олигархов.
А при чем тут социалистическое государство?
Какое это ваша давняя дискуссия. Предлагаю такой тезис, значит, применять. Надо понимать, что бла-бла-бла. Он несет в себе массу смыслов. Так, ну понятно, да, с Джорджем, мне кажется, на сегодня все ясно. Вот. А, Илья, есть две пословицы: ломать не строить, и нужно достать до дна, чтобы оттолкнуться от него. Сейчас ситуация с отрицательным вектором, на мой взгляд. Как вы думаете, мы будем двигаться вниз, пока не нащупаем дно, или все же есть позитивные предпосылки, что начнем строить, а не ломать? Мне с обывательской точки зрения кажется, что все же стремимся нащупать дно, а позитивные моменты лишь оттягивают неизбежное. Слишком неравны силы на сегодня, здоровье и сил команде, спасибо.
Ну, я согласен, пока, к сожалению, ситуация скатывается в другую сторону, чем хотелось бы, социальная обстановка не улучшается, социальный оптимизм все меньше и меньше, но в любом таком негативном сценарии существуют позитивные как бы элементы. Какие? В том, что вот эти вот социальные противоречия могут привести к реформам и к, плохое слово, конечно, ну, к переменам, к лучшему. Ну, то есть к позитивному сценарию. Поэтому я верю, что все-таки что позитивный сценарий будет. Перемены, которые мы ждем, они случатся. И ситуация, благодаря тому, что она во многом ухудшается, она может потом пойти вверх.
Так, Сергей. Хотелось бы услышать, наблюдаете ли вы связь между ажиотажем, раздутым многими СМИ, вокруг заслуженного достижения Овечкина и предшествующим этому телефонным разговором Путина и Трампа в марте, касаемо организации хоккейных матчей между американскими и российскими игроками НХЛ и КХЛ. Толкают на замирение через мягкую силу?
Да нет, я думаю, что это нет ничего тут общего, просто как бы часть каких-то коммерческих и политических структур использовали Овечкина с точки зрения маркетинга, рекламы, зарабатывания денег, ну и параллельно отвлечение от каких-то проблем, потому что всегда у нас хоккей хотелось смотреть, это было очень хорошо, и любые такие вот как бы рекорды, они, соответственно, отвлекают внимание от быта и украшают как-то жизнь.
Ну, а с другой стороны, это же действительно рекорд.
Не, ну, рекорд, русский, просто я считаю, что...
Русский хоккеист Овечкин забил там шайбу, а
что? Да, пожалуйста, я не против. Плохо в том, что у нас сейчас ситуация очень тяжелая на фронте, у нас идет война, и, соответственно, у нас куча других проблем, чем...
Думаешь, на фронте не радовались?
Не знаю, я не спрашивал, надо спросить как-нибудь. Да, кстати. Я не знаю,
честно. Интересно мнение тех, кто на фронте.
Не знаю. Я не спрашивал по этому вопросу. Но я считаю, что это ажиотаж очень, к сожалению, такой вот на уровне истерики, который был вокруг Овечкина, он не оправдан в нынешней ситуации. Ну, забил, забил, молодец. А что? Ну, почему нужно вокруг этого так столько шума и столько как бы радости какой-то телячьей? Угу.
Федор Федоров, как вы думаете, для чего и с какой целью был создан блок НАТО?
Ну, понятно, что в тот момент, когда блок был создан, сразу же после войны, фактически западные страны рассматривали Советский Союз как потенциального противника, и, соответственно, Советский Союз в их стратегических документах, они готовились с нами к войне, к войне. Соответственно, они создали вот этот военно-политический блок НАТО. После этого был создан Варшавский блок как противовес блоку НАТО. Вот и все. То есть это был агрессивный блок военно-политический, который готовился к войне с Советским Союзом.
Алекс прислал, ну, я надеюсь, что это ироничный вопрос, саркастический даже. А может и нет. Когда уже, наконец, введут налог на бездетность, заблокируют сатанинский YouTube и сделают самозапрет на покупку алкоголя? Доколе столь необходимые нам всем реформы будут блокироваться либералами из седьмой колонны?
Это троллинг какой-то, поэтому я троллинг не комментирую.
Ну, написано неплохо, да?
Нет, хорошо, понятно, но это троллинг.
Спасибо, Алекс, повеселили. Ага, во, вот это важный политический вопрос в форме, правда, троллинга. Шамиль. Когда коммунист Зюганов награждается высшим буржуйским орденом и в одном ряду с Ротенбергом, Миллером, Кириенко и другими олигархами, это увеличивает авторитет КПРФ или просто командор забурел? Интересуется Шамиль.
Ну, Компартия Российской Федерации – это системная политическая сила, которая в том числе и оценивается с точки зрения нынешней власти иногда через... какие-то там награды. Я напомню, что, например, по-моему, Анжелика Глазкова, которая является супругой, она член фракции КПРФ, и она является супругой Платошкина, соответственно, который такой как бы радикальный, она тоже получала какие-то ордена. Это такая как бы традиция. С точки зрения авторитета Зюганова, ну, не знаю, это, наверное, надо... Я не член партии, Компартии Российской Федерации, это надо спросить у членов рядовых Компартий, как они к этому относятся. Но я считаю, что...
Все же просто, на самом деле. Государственная Дума – это орган законодательной власти, правильно? То есть часть государственной власти. Геннадий Андреевич Зюганов с самого начала депутат Государственной Думы. Он во всех справочниках государственный деятель Российской Федерации именно в этом качестве. И награждение со стороны государства его награды вполне логично, поскольку это все как бы государственная система.
Ну, согласен, то согласен. Есть,
тут, конечно, это вот такой... Я бы вот посмотрел бы на так называемого, значит, нашего Шамиля, настоящий им или нет, или на его сторонников, которые критикуют Зюганова за орден, как бы они отказывались от орденов, если бы кто-то их наградил.
Я знаю одного человека, очень уважаемого мной, это Лев Яковлевич Рохлин, который отказался от звезды героя за чеченскую кампанию. И еще несколько генералов, которые от таких орденов отказались. Но тогда это была война все-таки, это совершенно другое. В данном случае, я думаю, что, ну, правильно ты говоришь, это государство.
А еще вот... Константин Кинчев был награжден медалью за эту самую, как его там, защиту Белого дома в 1991 году, а с началом чеченской кампании отправил орден назад в Кремль. Тоже бывает. В общем, если будут награждать вас, отказывайтесь смело. Так, а те, кто хочет понять суть процесса, вступайте в партийчик КПРФ на «Авроре», обращайтесь в телеграм-канал к Михаилу Потемко. О, а вот и главный редактор «Аврора» Кирилл Рычков пишет. Как вы оцениваете перспективы Сергея Левченко снова стать губернатором Иркутской области?
Ну, у него перспективы бесспорно есть, потому что он был губернатором и очень успешным губернатором. К сожалению, он был вынужден уйти. Соответственно, многие помнят его именно как таким вот хорошим хозяйственником, очень эффективным. И, соответственно, у него все есть шансы. Но тут вопрос в том, что... И, конечно, мы его должны поддержать, Левченко, в этом. Но тут вопрос в том, как будет противодействовать власть. Она может тупо постараться его даже не допустить. То есть он может быть перспективным с точки зрения электоральных процедур, даже в нынешних условиях, но власть решит его не допустить, и он не пройдет. Поэтому его надо поддержать, и у него перспективы есть. Он готовый губернатор, причем, если он сейчас станет губернатором, то он очень быстро... не просто выведет экономику из кризиса, а Иркутская область выйдет на новый качественный уровень во всех смыслах.
Может, как Трамп, пойти на второй губернаторский срок. Кстати, в партийчейке КПРФ «Аврора» можно принять участие в народном референдуме КПРФ, о котором много раз рассказывали, в том числе и сам Сергей Левченко приходил, рассказывал об этом, поэтому... Пишите, звоните, принимайте участие. Андрей. Вчера президент Азербайджана Алиев открыто высказался в поддержку Украины. Украины написано. Тем самым обвинив Россию фактически в агрессии, оккупации новых территорий. В скобках вечером этого же дня посол Азербайджана заявил, что азербайджанцы пройдут по Красной площади 9 мая, так как это общая победа. Информация с телеграм-канала «Шестой день» Романа Романова. Скажите, Георгий, что имел в виду посол, когда говорил о 9 мая, азербайджанские войска сначала грязью обливают, а потом победе примазываются. Когда же Россия начнет адекватно реагировать на такие издевательства со стороны дружественных стран? Уже ни в какие рамки не лезет.
Ну, уже был такой, я не помню в каком году, но уже был такой парад, когда на Красной площади даже американские войска шли, там подразделение американское, французское было, азербайджанское. Союзники. Да, как бы союзники, это уже было. Поэтому я думаю, что именно это имеется в виду. С точки зрения того, что тут есть определенная политическая, ну, как бы целесообразность. Понятно, что Алиев действует в рамках интересов его с Турецким Союзом. Вот. И, соответственно, никогда он не будет поддерживать нас, потому что он фактически, так скажем, никогда не выступал за такую даже стратегическую поддержку России на украинском направлении. Ну и в этом отношении, конечно, Россия должна пересматривать свои отношения, я не говорю там только к Азербайджану, а вообще к внешнему контуру. Потому что, как бы это выразиться помягче, если бы на нашем месте было бы Соединенные Штаты Америки или Израиль, то там как раз все очень... четко и однозначно. Там не сидят на двух стульях. У нас, к сожалению, очень часто сидят на двух стульях. То есть, с одной стороны, позволяют и критиковать, а с другой стороны, открывают объятия и говорят, давайте к нам, мы же с вами друзья. И это, конечно, наши политические соседи, и не только соседи, пользуются этим. Ну, когда это изменится, когда к власти придут левопатриотические силы, которые будут последовательны в своей позиции, соответственно, как в Советском Союзе, который был тоже последовательным в своей позиции.
Следующий вопрос от такого участника нашего чата, как Алексей Иванов. Читатели чата знают его по бесконечной и довольно грубой полемике с Максимом Климовым. Вот, этот человек был в свое время забанен у нас в ВК-странице. Значит, лично забанен мной у себя, потому что он как бы не знает пределов здравого смысла в своих претензиях. Я не знаю, почему, значит, наши уважаемые модераторы его терпят, но вот он прислал очередной вопрос. Я бы его не зачитывал, но он, в принципе, достаточно такой острый, хотя и в хамской форме написан, поэтому вот. Георгий, вот когда вы говорите в эфире «Аврора», то я с вами согласен процентов на 90, но не могу понять следующий вопрос. Вы вроде как за социализм, но при этом тесно сотрудничаете с монархистами из банды Гиркина. Значит, Гиркин Стрелков осужден по обвинениям в экстремизме, призывы к экстремизму посредством интернета, по-моему, так надо говорить. Вот вы на прошлом эфире тепло отозвались как о своем товарище, об Олеге Нельзине, один из инициаторов установки бюста Врангелю. Что они могут предложить России, кроме фашистской диктатуры? Вот я, например, за Россию без капитализма, а они, как и болотники, за Россию без Путина. А вам что ближе, если борьба с капитализмом, то зачем вы с ними?
Ну, во-первых, я могу сказать так, что я и Стрелкову, который у нас сейчас осужденный, говорил в лицо, что я, по большому счету, с ним политический противник по многим вопросам. Во-первых, мне не мешает выстраивать личные отношения даже с политическими противниками. Например, я знаю одного человека, с которым у меня лично очень неплохие отношения, но мы с ним лютые политические противники. Это, например, Андрей Нечаев, который был министром Гайдаровского правительства по финансам. То есть у нас с ним очень споры были, и мы с ним политические оппоненты, но по-человечески у нас с ним нормальные отношения. То же самое было там и с рядом других там представителей там либеральных каких-то сил или там каких-то национал-патриотических сил тоже. Вот. Почему? Потому что, когда мы с Нельзиным спорили очень много, и со Стрелковым, значит, при всех их, так скажем, вот этих вот, с моей точки зрения, неправильных позиций, они настроены на такое конструктивное взаимодействие с левыми силами. То есть они понимают, что вот эта, как бы сказать, неправильная трактовка оскорбления оппонентов, оно может только навредить социальному миру и так далее. Угу. То есть если посмотреть, например, для меня гражданская война закончилась в 17-м революции и так далее. В 20-м, 22-м, 21-м и дальше годах. И когда, как бы сказать, там басмачество, вот тогда для меня закончилась гражданская война. То есть она закончилась в победой красных, и, соответственно, тот спор для меня закрыт. И сейчас, к сожалению, есть силы, которые, можно сказать, в правом секторе, которые...
Так у нас правый сектор запрещенный. Робот может среагировать, тот правый сектор запрещен.
Да.
Экстремистская террористическая организация. Аккуратней. Правый фланг.
В правом фланге, да, есть люди, с которыми мы, например, в октябре 93 года очень взаимодействовали, когда защищали от Ельцина, или в те времена, когда был демократический, так называемый демократический.
А вот демократы всех называли скопом фашистами.
Да, красно-коричневыми.
Человек, он то же самое повторяет. Ты замечаешь, что он заставляет извиняться,
нет,
оправдываться?
Нет, я даже не извиняюсь,
он такой, оправдываться. Вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет? Вот. Он мне до этого, когда перед тем, как я его забанил, он мне там какие-то, значит, из интернета там сплетни прислал, говорит, ну покайтесь за свою юность. О, вам. И обращаясь к модераторам, он прямо сейчас вот в том же чате там срется опять по поводу, значит, военных действий. Ну, наведите уже порядок в конце концов. Я могу это сделать сам, но вы же есть, у нас же самоорганизация.
Да, поэтому я буду в личном плане общаться, есть тактические союзы, соответственно, есть общие враги, но есть вещи, которые непримиримы.
Времени мало.
Все, да. Закрыл.
Георгий Правдин. Что делать простым гражданам страны, кто не может и не хочет продолжать так жить?
Надо объединяться, надо вставать на активную гражданскую позицию, искать соратников и помогать друг другу и, соответственно, самоорганизовываться в гражданской точке зрения, в самоорганизации. Другого варианта нет, потому что коллективное действие по защите своих прав, оно всегда лучше, чем, так скажем, ждать у моря погоды или пока у тебя все отнимут. Организуйтесь.
Женя, здравствуйте, извиняюсь, если уже был ответ, но я не слышал его. От вас хотел услышать, а можно ли поинтересоваться, для чего у вас создан Московский-Ленинградский военный округ? Какие перед ним ставятся задачи и цели? Хотелось бы услышать ответ от компетентных лиц, если так можно выразиться.
Ну, это как раз очень легко, потому что он создан был, по-моему, в 1924 году. Соответственно, Ленинградский округ был создан в противовес вступлению Финляндии в НАТО, соответственно, и Швеции. И нужно было именно вот этот блок, противовес, как бы сказать, вот этому вхождению в НАТО этих нейтральных стран, был создан. И московский, я как понимаю, был создан логика в том, что после мятежа фактически Пригожина, когда он шел так скажем, колонной, и, соответственно, нужно, чтобы организация войск на Московском округе была выстроена по-другому, выделили. Вот я думаю, вот именно по этим направлениям. Угу. Вернее, поэтому это все было сделано.
Сергей, чисто гипотетически, как вы считаете, в связи с нехваткой микрочипов и судостроительных мощностей, не стоит ли России пойти на крайние жизненно необходимые меры и помочь Ким Чен Иму с блицкригом по объединению Кореи, взамен на военную помощь нашей страны предложить совместный контроль 50/50 над Samsung, одним из крупнейших в мире производителей микрочипов и по выпуску кораблей?
Ну, во-первых, никакого блицкрига не получится, потому что корейская армия Южной Кореи очень сильная и очень, так скажем, технически оснащенная. Соответственно, Соединенные Штаты Америки, США являются военными союзниками Южной Кореи. Соответственно, любые какое-то развертывание или втягивание нас в полномасштабную войну, она вызовет прямое столкновение между США и Россией, что вызовет, так скажем, ядерную или другие, ну, мировую войну. Вот, поэтому, конечно же, нам северокорейскому режиму помогать нужно. Конечно же, этот режим, он для нас дружественный, хотя там есть тоже много вопросов, да, по нему. Вот, но провоцировать войну на Корейском полуострове, с моей точки зрения, это неправильно. И когда, если будет такая тотальная война, никаких там Самсунгов 50 на 50 невозможно будет поделить. А есть еще большая, очень большая вероятность, к сожалению, что если такая война будет, то, возможно, севернокорейский политический режим может и проиграть в этой войне. Это тоже большая проблема. Ну и там еще и Китай подключится. В общем, я бы не пошел бы по этому пути.
Вообще в этом сообщении очень серьезная проблема с пунктуацией. Даже выпадают буквы, человек, видимо, спешил. Поэтому в следующий раз, когда приходит мысль радикально изменить мир и чего-то захватить, подумайте получше, так пишите аккуратнее, может быть, вы поймете, что чего-то и не нужно делать. Так, Натали спрашивает как раз про вот эту эйфорию вокруг, значит, рекорда Овечкина. Ну, уже отмечали.
Ну, это коммерческое составление, отвлечение внимания.
69080. Жириновский голод предрекал нас. Насколько вероятно, что предсказание может сбыться?
Я думаю, в чистом виде голод невозможен сейчас, слава богу, по ряду причин. Просто у нас, как бы сказать, система, ну, как бы продовольственной безопасности, вообще продовольственная система чуть-чуть больше развита, чем раньше. Но есть проблема другая, что может быть не чистый голод, а как в 90-е годы ситуация подойти на грань голода. То есть, когда там, продукты первой необходимости и так далее будут... ну, как бы в дефицит. И вот это возможно по ряду причин, особенно когда, если посмотреть на ситуацию с нашими вот этими сетями большими, из них, по-моему, 80% или 90% имеют западную юрисдикцию. То есть они все так или иначе юридически находятся как бы в этих, на офшорах и так далее. То есть они не наши сети. И если предположить что-то, какой-то условный сговор, либо что-то произойдет не так, и они все закроются, то тогда, может быть, если не голод, то очень серьезнейшие проблемы с продовольствием, с продовольственной безопасностью.
Серьезная вынужденная социальная диета будет. Так, Ангелина Волк, в скобках Юлия. Размышлял ли Георгий на тему перспектив кооперативного движения в России и в мире? Ожидается ли ренессанс?
Мне кажется, да, ожидается, просто потому что сейчас уже, учитывая наши цифровые технологии, учитывая горизонтальные возможности выстраивания горизонтальных связей, учитывая вот эти вот так называемые технологии по доставке и так далее, что рано или поздно мы придем к этому. То есть уже сейчас, например, за счет вот этого вот заказов, которые мы делаем через интернет, там, продуктов, там, через Озон и так далее, уже большое значимое количество людей сидят, и им не нужны никакие сети социальные, вернее, извините, торговые сети, не нужны какие-то супермаркеты, потому что там дешевле, там быстрее, еще и привезут. Поэтому я думаю, что в течение 40, вернее, нескольких лет, 10 лет, то это будет ренессанс, когда какие-то коммерческие структуры именно выстроят систему кооперации с каждым человеком, что каждый человек будет иметь свою какую-то долю, какую-то свою как бы сказать, угу. нишу, где он будет получать какой-то набор продукции.
Но сидеть точки... дома же опасно. Некоторых потом с пожарными вытаскивают, потому что не, они ну, так, такой вес приобретают.
Да, но я к тому, что это, мне кажется, это очень большие перспективы. Угу. И ренессанс будет, учитывая новые технологии.
Угу. Саша, в случае роста социалистических настроений не дойдет ли власть до запрета партии идеологии, по примеру, других бывших стран соцлагерей и республик Союза?
Такой риск есть. Такой риск есть. И он очень реален.
Олег Гетманцев. В ряде пабликов идет обсуждение отклонения Госдумой закона, внесенного депутатом от фракции КПРФ Матвеевым, о разрешении на приобретение огнестрельного оружия для граждан РФ. Ваше отношение к данной проблеме?
Ну, если честно, я закон не читал, но я с Матвеем когда-то общался. Его логика такая, что человек должен иметь возможность защищаться. Я считаю, что человек должен иметь возможность защищать себя. Я не знаю, как насчет ношения оружия, там, применения оружия, но, например, закон о там, таком «мой дом, моя крепость», он необходим. То есть, когда к тебе лезет преступник для того, чтобы тебя ограбить, у тебя должна быть возможность ликвидировать этого преступника, и, соответственно, за это не должно быть никакой уголовной ответственности. Поэтому в данном случае какие-то части, элементы этого закона я поддерживаю. Просто я не читал весь, вот, но в целом, я считаю, в этом законе логика существует.
Но это уже не первая законодательная инициатива, которая отклоняется. Было довольно одно время, если ты помнишь, серьезное лобби сторонников расширения права на оружие, тоже движение «Право на оружие» Марии Бутиной, да, еще когда она до своей американской эпопеи.
Ну, там был за ней, стоял Торшин.
Торшин, да, и Саблин еще, по-моему, тоже сенатор. И это давно обсуждается. После, значит, с началом, как бы, вот этих самых там, в начале донбасских событий, как-то все, значит, пошло на нет после марша Пригожина, еще притушили, но вот опять, видимо, пока отклоняют. Вот. А вопрос в том, зачастую, даже не об оружии, а о том, что когда человек оказывает сопротивление грабителю, о чем ты говоришь, да, или в своем доме, или на улице, и оказывает ему активное сопротивление, суд зачастую квалифицирует это как превышение необходимой самообороны.
Да, ну, это самая да, большая согласен, проблема. Но тут проблема в том, что, например, на улице это еще можно как-то трактовать. А была ли у тебя возможность убежать? А как там тебя нападал? Ну, просто когда на территории дома к тебе кто-то ловится или там квартиры, тут уже не может быть никакого кривочтения, так скажем. Если тебе ломится кто-то, неважно, он с кулаками, либо с ножом, либо с чем-то, ты имеешь право защитить свой дом, своих детей, свою жену, свою, так сказать, себя.
Но пока ситуация далека от этого. Андрей, если, по словам некоторых товарищей, Путин, либо те, кто за ним стоит, узурпировал власть, то почему он не изменил Конституцию или закон таким образом, чтобы быть избранным пожизненно и не париться по этому поводу? Зачем для них эти игры в легитимность или демократию? Для западных товарищей и красивой картинки?
Нет, ну просто слушайте, а зачем что-то узурпировать навечно, когда работает по, например, там, белорусскому сценарию, когда и так можно переизбираться? Зачем изначально простому обывателю, так скажем, сеять какие-то недовольства по поводу того, что ты навсегда, да, какую-то типа монархическую такую историю, когда можно этот процесс легитимизации себя, своего нахождения время от времени, там, как бы сказать, проводить. Это работает. То есть не обязательно, так скажем, для того, чтобы какие технологии работали, не обязательно там вводить военное положение. Можно
вообще-то использовать... ключевое слово «если». Помнишь, как да. спартанцы ответили? «Если». Зачем узурпировать власть, когда народ переизбирается, да. в порядке. Good Morning пишет. Слышал такую теорию заговора, опишу вкратце. СССР развалили с попустительства спецслужб, которые провалили свою работу намеренно. Так, ну вот дальше там элита стала капо на нашей территории, да, из сленга крестного отца. Нынешние действия правительства в строительной сфере подходят как раз для того, что власть не для народа трудится, а в своих сугубо меркантильных интересах. Правда ли это?
Ну, я считаю, что элементы этой теории правда. Объясню. Например, Алкс Неспокойный, Я вот с ним, у него был помощником, работал с ним очень долго, дружил. Рассказывал, как Комитет государственной безопасности КГБ СССР помогал создавать народные фронты в противовес как бы Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, потому что этот как бы считал, что все вот эти вот национальные движения и все вот эти фронты, они как бы будут стимулировать перестройку. Ну и параллельно Комитет государственной безопасности, часть людей, которые входили в КГБ СССР, ну, не выполнили свои задачи и свою миссию по защите конституционного строя Советского Союза. И сделать это было можно, арестовать было можно, но, к сожалению, мы видим, что, там, например, московское КГБ, оно себя показало, оно там за Ельцина было, и раскол был, и многие потом генералы КГБ в виде там, типа Филиппа Бобкова и других очень быстро присосались к олигархическим, так скажем, сиське, к олигархической сиське, и очень много заработали на этом.
Поэтому... Тема олигархических сисек раскрыта.
Да, да. Поэтому я думаю, что в этой теории заговора, к сожалению, существует такая...
Это вообще не теория заговора, это просто
ну, вот факт.
Так, и последний вопрос. Мариша, прокомментируйте, пожалуйста, обстановку между Азербайджаном и Арменией. По вашему мнению, Алиев нам... России друг, враг или как? Не будет ли с его стороны удара нам, России, в спину? Спасибо.
Возможно, все объясню, потому что Алиев не самостоятельная фигура в этом регионе. За ним стоит Эрдоган. То есть Алиев это, возможно, как бы лично он закончил там ГИМО, по-моему, закончил. Он вообще как бы такой типа, светский русскоязычный диктатор, назовем это так, да. И, наверное, может быть, сам он что-то к России хорошо относится, но за ним стоят те силы, которые могут использовать его в своих интересах. От Турции можно ждать всего, и в том числе удар в спину, и в том числе какие-то вещи, связанные с очень неприятными для нас последствиями. И в этом отношении на Армению сейчас тоже влияют довольно-таки внешние силы, серьезно. Соединенные Штаты, Европейский Союз и от руководства нынешней Армении тоже много чего неприятностей. Но проблема в том, что пока Армения в ОДКБ, и там существует наша военная база, и будет сделано все для того, чтобы нас оттуда удалить. И в этом отношении дружить надо, коммерческие иные интересы надо учитывать, стратегический интерес, потому что, так скажем, азербайджанцев 20 миллионов даже только в Иране. И вообще, как бы сказать, Азербайджан в Советском Союзе был дружественным нам. Дружественная республика, как и все остальные. Но надо понимать, что ситуация может быть не в лучшую сторону по отношению к нам. И если, например, Эрдоган пойдет на конфронтацию или пытается Алиева направить на нас, то это у него, к сожалению, получится. А Эрдогану доверять нельзя ни при каких обстоятельствах, и он нам не друг.
Спасибо, Георгий. На все вопросы ответили. Телеграм-канал Георгия Федорова, Федоров здорового человека. Подписывайтесь. Благодарим всех подписчиков, даже Алексея Иванова, за вопросы. Вступайте в первичное отделение КПРФ «Аврора». Нажимайте кнопку «Аврора», пишите нам, ставьте лайки. И вместе, в общем, будем держать связь. А мы, кстати, с Георгием сейчас же будем снимать следующий выпуск «Авроры на линии». Он выйдет в понедельник, там будет... жаркая дискуссия. Так что следите за публикациями. Всем мира, добра и счастья. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков.
До свидания, товарищи. До следующей пятницы.